Итак, сегодня у нас очередная лекция в курсе «Самое сокровенное знание». И сегодня она называется «Веды и христианство». У нас уже была здесь тема, которая называлась «Причины многообразия религий». Мы на основе таблички «Религия как конфессия», «Религия как образ» или «Путь обращение к Богу или образ служения Богу, религия как внутренняя потребность души». Мы уже рассматривали все эти вещи, что религия или потребность духовная сама по себе исходит из души, потом она преломляется через тонкое тело, окрашивается каким-то мотивом, для чего именно мне нужно к Богу. И потом, в зависимости от того, где человек родился, в какой стране, вот эта вот внешняя культура уже сверху накладывается, и вот эта внутренняя потребность души в Боге окрашивается мотивом тонкого тела, и на поверхность выходит как конфессия. Если человек родился в мусульманской стране, вероятнее всего, он будет мусульманином. Если, скажем, в христианской, вероятнее, он будет христианином. Если он в какой-то другой, в Индии или где-нибудь там в Юго-Восточной Азии, он может быть индуистом или буддистом. То есть в этом плане мы рассматривали причины многообразия традиций. Мы говорили, что у этого разнообразия есть внутренние причины, есть внешние причины. И сегодня мы рассмотрим две духовные традиции, ведическую традицию, поскольку весь наш курс он ставит своей целью именно разобраться в том, что такое веды, философия и практика. И с другой стороны, поскольку мы живем в стране, где сейчас, по меньшей мере, на нынешнем отрезке истории люди привыкли думать, что главная религиозная традиция – это христианство, хотя это, конечно, не совсем так, вот, но тем не менее у людей есть такое убеждение, что это так, вот, то мы также будем рассматривать эту вот, традицию христианскую, и вся лекция будет построена на сопоставлении, то есть мы будем выискивать общие точки соприкосновения, которые не всегда так видны, но я достаточно как бы, внимательно старался изучать Евангелие и Ветхий Завет, и Новый Завет, и Веды я изучаю давно и целенаправленно, и я, так сказать, выискал вот многие параллели, о которых сегодня я буду рассказывать, и также я расскажу о некоторых очевидных различиях и о причинах этих различий. Вот. То есть смысл в том, чтобы разобраться в этих всех вещах и увидеть, являются ли они чем-то противоположным друг другу, или это вещи какие-то родственные, сходные. Один из наиболее таких простых способов понять, почему, так сказать, вот существуют разные традиции с разными терминами и так далее, это такой простой пример, что, скажем, когда человек изучает иностранный язык, он пользуется словарями иностранных слов. И словари бывают разные по объему. Допустим, вы можете учить английский язык, и какой-то маленький словарик вот, или какой-нибудь вообще разговорник, где общие такие фразы совершенно очень простые, или вы можете взять двухтомник, где там много-много, 300 тысяч слов каких-то. И то, и другое словарь. Но в маленьком словаре, естественно, слова самые, что ни на есть, обиходные. Вот. А уже в каком-то большом словаре там научные термины, какие-то специальные термины, которых, естественно, нет в маленьком словаре. Потому что у них разные задачи. Это как бы первый такой момент, на который мы можем просто обратить внимание, что в духовной жизни у людей существуют разные потребности. Для некоторых людей духовная жизнь не является как бы, ну, приоритетом или чем-то таким вот очень серьезным. Для них это что-то такое, как ну, какой-то культурный фрагмент. То есть большую часть их жизни занимают, может быть, работа, семья, там, какие-то вещи. Вот. А духовность, ну, как бы такой, как фон, как одна из форм общественного сознания, которая немножечко проходит. Вот. И поэтому духовная реальность их, может быть, не так сильно интересует, и поэтому они немного и знают. Как, предположим, все мы знаем математику на уровне арифметики. Все мы умеем считать и так далее, но уже термины высшей математики мы можем не знать. То есть у нас есть какое-то понятие о ней, но очень такое маленькое, небольшое. Точно так же и мы можем вполне быть этим довольны. Но люди, которые хотят стать настоящими математиками, они глубоко погружаются в эти вещи. И там вообще черт ногу сломит. Очень сложные вещи, сложная терминология, сложные какие-то понятия и так далее, которые для большинства людей почти не существуют. Вот, то есть люди научились таблице умножения, они считают, чтобы их в магазине не обманули со сдачей, этого достаточно, понимаете, все. Он знает, что я получаю столько-то, трачу столько-то, остается столько-то, больше, чем это ему не надо. И вот в сфере духовности есть люди, которые вот так примерно рассуждают, что ну да, там что-то есть, там какой-то Бог, ну говорят, что я душа, да, какие-то у нас с ним будут отношения, наверное, вот я когда-то там умру, пойду обратно к Богу, этого достаточно. То есть люди в какие-то тонкости, детали духовной жизни не погружаются, поэтому у них нет как бы и словаря, словарного запаса из духовной сферы. Вот. Но есть люди, которые как вот этим математикам, которые погружаются, допустим, в высшую математику, все эти тонкости, им вот так же очень сильно интересна духовная культура. Настолько глубоко она им интересна, что им мало как бы такого общего словаря, им нужно знать детали, и они в эти вещи погружаются. И поэтому мы видим, что некоторые духовные традиции, они очень распространенные, то есть они как бы в деталях, очень много терминов, очень много понятий, очень такая сложная и глубокая теология. А есть как бы такие общие вещи, и дальше этого люди не идут, и им это как бы и не нужно. Они не чувствуют какого-то интереса особенного. Вот. Но поскольку у людей как бы такая есть тенденция мыслить, что то, что вот я исповедую, то и есть правильно, вот, то поэтому у них есть тенденция, ну скажем, смотреть немножко с каким-то осуждением на людей, которые какие-то другие традиции исповедуют, как-то по-другому мыслят. Вот. И для того, чтобы разобраться вот в этих вот вопросах, для этого, собственно говоря, эта лекция и существует, чтобы мы увидели некоторые детали сходств и отличий, и почему именно существуют эти отличия. Также интересна такая вот штука, что чисто с исторической точки зрения веды – это традиция более древняя, то есть это исторический факт. Но несмотря на то, что она более древняя, чем христианство, она сохранилась в большей целостности. И возникает вопрос, почему? То есть христианство в этом смысле чемпион. За 2000 с небольшим лет своего существования больше 2000 конфессий. Как такое может быть? Значит, в год по конфессии должно выделяться. То есть это обозначает, что преемственность передачи традиции почти отсутствует. Очень слабая. И это позволяет учению дробиться. Если бы была такая как бы очень серьезная забота о целостности учения, то за 2000 лет, 2000 традиций даже больше не появилось бы различных групп. Вот. И вот это очень интересный момент, потому что в ведической традиции уделяется очень большое внимание вот этой вот системе преемственности передачи знания. И благодаря этому традиция, хотя и старше, существует в большей целостности. Хотя там тоже есть какие-то определенные ветви, но они не являются какими-то такими враждующими между собой. Еще интересно, что в ведах, которые являются, как я сказал, исторически старше, есть такой текст, который называется «Бхавишья Пурана». Бхавишья Пурана – это буквально такой канон или трактат предсказаний о будущем. И там, в этой Бхавишья Пуране, сказано в будущем времени о том, что значит, придет значит, к западу от реки Инд, река Инд в Индии, знаете, к западу от реки Инд появится святой Иша, который будет проповедовать варварам, который будет распят, но воскреснет. То есть в Бхавишья Пуране о христианстве сказано в будущем времени. Опять же, потому что эта традиция ведическая более древняя. И там, скажем, описана эта миссия Иша или Иисус Христос, что он будет проповедовать в каком-то определенном месте к западу от реки Инд среди варваров. А варварами в Индии называют людей, которые не следуют принципам гуны благости. Что такое гуны благости, мы уже говорили. Гуна благости обозначает упорядоченная жизнь, чистота, определенные каноны в плане питания. Вот. И варвар – это человек, который не следует всем этим вещам, находится за пределами вот этого вот общества. И в связи с этим как бы, были определенные трудности, потому что когда кто-то дает духовное знание, то за это нужно сказать спасибо. Вот. Но мы знаем, что судьба Христа в этом плане была трагической. То есть его за проповедь духовного знания на крест. Конечно, власть имущие. Причем самое интересное, что распяли-то его не римляне. Римляне технически все это сделали. Вот. А сдали его, как сказать, традиционная религия тех времен. То есть представьте себе, что сейчас какая-то есть традиционная религия, вот, и вот какая-то появилась новая группа, которую тут же объявляют сектой. Вот, и главаря секты на крест, соответственно. Вот, то есть сдали его не атеисты и не материалисты, а сдали его священники, которые, так сказать, представляли в то время традиционную религию Палестины, иудеи тех времен. Вот, и, конечно, это было очень печально, потому что за духовное знание... Это какая-то очень странная расплата. То есть очевидно, что его учения в те времена могли оценить совсем немногие. То есть у него было немного последователей, и христианскую церковь сначала очень сильно преследовали. Она прошла через все, так сказать, тяжелые мучения. Вот. И через какое-то время она была принята уже в таком немножко адаптированном виде, как социальная такая уже приемлемая вещь, как религия Римской империи. Но это произошло уже позже значительно. Итак, мы будем говорить о точках соприкосновения и о некоторых различиях. И вот сначала нужно определить, как бы общую позицию, общее положение. Смысл в том, что любая авторитетная духовная традиция ставит своей целью развитие в себе любви к Богу. Это смысл. Если возьмете любую религиозную традицию, смысл в том, что возлюби, как в христианстве первая заповедь, возлюби Бога, да, всем сердцем, душой, разумением своим. Вот, потом возлюби ближнего. Не наоборот. Сначала Бога, потом ближнего. Потому что если не понять Бога, то тогда непонятно, почему все остальные ближние. Когда мы понимаем Бога, тогда мы понимаем, что все остальные тоже от Бога, и это чувство уже на других также переходит. Итак, смысл в том, чтобы возлюбить Бога душой и разумом. Но для того, чтобы возлюбить, мы уже говорили, для этого должна быть информация определенная. То есть мы не можем какой-то абстрактный образ любить. Вот. И, к сожалению... Когда мы читаем, допустим, тут же Ветхий Завет или Новый Завет, мы не встретим много информации о самом Боге. Очень мало, фрагментарно. Я потом буду приводить, какие именно есть цитаты о самом Боге, но в целом очень мало. И поскольку о Боге такая очень скупая информация, то довольно-таки сложно вот это вот чувство в себе развить, любви, тем более разумом, потому что как бы такой встроенная логика не всегда встречается. И любить, мы знаем, это обозначает давать. Любить – это значит жертвовать чем-то ради того, кого любишь. И давать что можно? Можно дать пищу, можно дать кровь какую-то там, можно дать материальную помощь. Но самое ценное, что можно дать, это дать людям самого Бога. Это самая большая ценность, потому что когда живое существо обретает Бога, оно обретает все остальное, потому что в Боге есть все, Бог он полон сам по себе. И поэтому отсюда вытекает как бы важность проповеди. Проповедь духовного знания – это самая благотворительная деятельность, потому что в процессе этой деятельности благотворительной люди получают возможность контакта с Богом. И поскольку Библия – это духовное писание, то ее наставление необходимо трактовать только с духовной позиции. Материальным наставлением в духовном писании делать нечего. Поэтому, если мы говорим о какой-то любви в контексте Библии, а Библия – это духовное писание, то значит, эти вещи необходимо трактовать именно как духовные качества. Итак, телу, конечно, нужно помогать, какая-то благотворительность к телу должна быть, но телу, сколько ни помогай, оно рано или поздно все равно отойдет. Поэтому необходимо, помогая телу, все-таки спасать душу и любовь свою направлять именно на душу. А для души главная пища – это не то, что мы привыкли думать, а духовная пища. И мы будем проводить свой анализ как бы, на примере двух книг. С одной стороны, Библия, Ветхий Завет, и Евангелие, Новый Завет, и с ведической стороны в основном будут ссылки на Бхагавадгиту. Потому что Бхагавадгита, она как бы является тоже такой вот Библией индуизма, то есть там собраны все основные такие центральные идеи индуизма. И поэтому цитаты с индийской стороны будут именно оттуда в основном, из Бхагавадгиты. И в Бхагавадгите там тоже говорится о развитии любви к Богу, когда Кришна в Бхагавадгите говорит: «Думай обо мне с любовью, служи мне, поклоняйся мне». Вот, а потом он говорит о любви к ближнему. Он говорит, что нет для меня слуги дороже, чем тот, кто передает мои слова другим. Также он говорит, что тот, кто дружелюбно относится ко всем другим живым существам, тот непременно придет ко мне. Это проявление любви к ближнему. Итак, как бы можно сказать, что наша лекция будет разбита на две такие виртуальные невидимые колонки. Я буду приводить какие-то примеры из Евангелия и Библии и из ведических текстов. Начнем мы с христианства. Сначала я прочитаю несколько таких интересных вещей, которые помогут нам расширить свои представления в целом о религиозном мире, потому что, как вот ни странно, между прочим, христианство — это одна из, хотя такая она считается распространенная религия, к сожалению, люди не очень глубоко ее, похоже, принимают, вот, потому что Христос учил любви долготерпению, и именно почему-то в христианской среде чаще всего встречаются элементы нетерпимости. То есть это, я думаю, коренится не в самом христианстве, а в том, что люди не очень как бы глубоко эти вещи принимают. Итак, второе послание к Тимофею от апостола Павла, цитата: «Все писания даны по Божьему вдохновению и благоприятны для изучения». Это обозначает, что когда люди испытывают какое-то откровение, получают какое-то духовное знание, оно исходит от Бога, и поэтому оно достойно изучения. В одном Евангелии, которое не является каноническим, оно является апокрифом, то есть таким официально непринятым, но тем не менее оно есть, и в нем есть такая одна фраза. Итак, это апокрифическое Евангелие, книга Ангела Мормона. Там такая цитата: «Бог говорит, обращаясь к человеку: разве ты не знаешь, что существует больше, чем одна нация? Разве ты не знаешь, что я, твой Господь, создал всех людей и помню даже тех, кто живет на островах? Разве ты не знаешь, что я правлю и на небесах, и под землей, и несу свое слово всем чадам человеческим, всем нациям земным? Я говорю всем нациям одно слово. Однако ты не должен думать, что если я произнес одно слово, я не могу произнести другого, ибо дело мое еще не закончено, и не закончится оно до скончания человечества. А потому, имея Библию, ты не можешь думать, что она содержит все мои слова. Также ты не можешь думать, что я не вдохновил написать еще сверх того. Я повелеваю всеми людьми и на востоке, и на западе, и на севере, и на юге, и на островах в море. И я повелеваю им написать слова, которые я диктую им, и по написанным книгам я буду судить мир». То есть очень такая интересная цитата из этой книги Ангела Мормона, которая дает, так сказать, основание широкомыслящему христианину допустить авторитетность других священных писаний. Еще один интересный момент, который исходит от самого Иисуса Христа. То есть это известная такая фраза, в которой он сам признал неполноту своего учения. Это известно всем. «Многое имею, что еще сказать, но не вместите, ибо черствы сердца ваши». То есть это обозначает, что то, что он сказал, это не все, что он мог сказать. И что это, что он, так сказать, не мог сказать? Это то, что не могли вместить люди с черствыми сердцами. То есть он охарактеризовал своих последователей как людей с черствыми сердцами и сказал, что вследствие этого, именно вследствие этого, я не могу вам дать что-то еще. Понимаете? Итак, в этой как бы ограниченности повинно не христианство, не Христос, а общий уровень людей, с которыми он говорил в то время. Далее также он говорил: «Если о земном говорю и не верите, как же вы поверите мне, когда скажу о небесном?» То есть очевидно, что когда человек говорит о какой-то духовной реальности, то люди, не имеющие духовного опыта, они не могут ее ухватить, эту духовную реальность. Поэтому так мало на самом деле в христианстве о Боге. Именно о самом Боге там очень-очень мало. Какие-то общие духовные принципы есть, о самой личности Бога, о его жизни, о его качествах, о его деяниях крайне скудная информация. Опять же, почему? Потому что люди, с которыми говорит Христос, они даже не могли все понять того, что он говорит им в материальном плане. Он говорит: что уж будет, когда я скажу вам о небесном. Итак, это говорит о том, что Христа окружали материалисты, малокультурные люди. И что же это многое, чего не досказал Иисус? Когда мы сталкиваемся с ведами, то там мы как раз и находим вот такую вот дополнительную информацию, как вот своего рода высшую математику духовной жизни. И в ведах очень много сказано именно о Боге как о личности и о процессе, который связывает нас с Богом, о процессе бхакти. Описан процесс как от веры до любви. То есть часто в христианстве они не очень часто пользуются словом «религия», они чаще пользуются словом «вера». Какая у вас вера? То есть вера – это основа. И постоянно говорится о крепости или прочности веры и так далее. Но согласно ведам, вера – это всего лишь начало духовной жизни. Вера подобна семени. А семя – это еще только, так сказать, несущее в себе потенциал. Семя необходимо посадить, его необходимо поливать, его необходимо вырастить, тогда получится какой-то плод. Поэтому веды говорят, что вера – это очень важно, это начало духовной жизни. А чтобы вера дала свой плод, должен быть процесс, эту веру развивающий и приводящий ее к любви. В Индии один из великих проповедников вот этого процесса бхакти или преданности и любви к Богу, Шри Чайтанья, называл Библию «Млечха Шастра». А Шастра – это священное писание, а Млечха – это как раз вот и есть такие люди, которые не следуют канонам гуны благости, то есть которые находятся ниже вот этой вот ведической культуры, ниже гуны благости. Вот. И поэтому как бы, многие вещи, они там просто не упоминаются по той простой причине, что люди, которые находятся стандартом ниже гуны благости, их не могут ухватить. Это то же самое, что первокласснику объяснять какие-нибудь там логарифмы и прочие вещи. Это не его уровень. Вот. То есть каждому дается знание в соответствии с уровнем человека. Теперь мы будем говорить о общих моментах. Основа духовного знания, согласно ведам, это понимание отличия духа и плоти. До тех пор, пока у человека не будет четкого понимания, что сознание или духовная природа и материя это разные вещи, пока вот этого понимания не будет, никакого остального понимания не будет вообще. То есть материя и дух будут накладываться друг на друга, и у человека в голове все будет путаться. Итак, это основа. И вот многие говорят, в частности в христианстве, что душа и тело – это одно и то же. Они говорят, что тело умирает, душа умирает. Но если эта душа была верующая во Христа, то значит, в момент второго пришествия Христа она воскресает, и все. Откуда эти вещи? Теперь мы берем, что написано в Евангелии. И вот фразы, которые совершенно четко свидетельствуют о том, что согласно изначальным христианским канонам, материя и дух – это не одно и то же. Итак, Евангелие. «Дух бодр, дух животворит, плоть же немощна». Плоть не может сама по себе двигаться, а дух животворит плоть, он одухотворяет ее. «Есть тела небесные и тела земные, есть тело душевное и есть тело духовное». Вот здесь путаница возникает часто, потому что в христианской традиции душой называют то, что в ведической традиции называют тонким телом. А духом называется то, что в ведах называется самой душой, сознанием. Итак, вот некоторая сложность в терминологии. Дальше там говорится, душевное прежде, потом духовное. То есть сначала идет душа, джива, а потом уже идет тонкое тело. Но скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. То есть интересный такой момент, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие. А часто говорят, что душа есть кровь, да? Если душа есть кровь, то почему кровь не может наследовать Царство Божие? Опять же путаница, непонимание, отличие духа от материи. Другая цитата из Евангелия. «Водворяясь в теле, мы устраняемся от Бога». То есть кто водворяется в теле? Что-то отличное от тела, живое существо, душа. Далее. «Плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти». Поступайте по духу, и вы никогда не будете исполнять вожделений плоти. То есть мы видим совершенно конкретные противопоставления, что в человеке сейчас смешаны два начала. Духовное начало, обладающее одной природой, и материальное начало, обладающее другой природой. И отсюда следует, что душа и тело это совсем не одно и то же. Совсем не одно и то же. Вот, также в Бхагавад-гите говорится, что чувства живые чувства, восприятие и так далее, выше мертвой материи. Ум выше чувств, разум выше ума, а душа еще выше разума. То есть тоже такая вот иерархия, что есть как бы такой сенсорный чувственный аппарат физического тела, но само живое существо, душа, оно как бы находится в более высоком положении, отлично от всего этого. Далее по Евангелию цитата. «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, то есть души и тонкого тела, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». То есть смысл в том, что благодаря духовному знанию мы можем отличить душу от тонкого тела и душу от физического тела. То есть как меч обоюдоострый рассекает, как скальпель, допустим, рассекает плоть. Точно так же, хотя плоть как бы она едина, но мы можем отделить шкуру, мышцы, там, кости и так далее. Расчленить. Точно так же духовное знание обладает таким свойством, что оно способно отделить то, что обычно люди считают одним целым. Они говорят, все смешано. Они не отличают психику и душу. Более того, они думают, что психика это и есть душа, потому что психология это якобы наука о душе. Хотя в действительности психология это наука о тонком теле, а не о душе. То есть, когда у людей нет духовного знания, они не чувствуют отличий. Физическое тело, тонкое тело и душа. А в Евангелии сказано, что Слово Божие живо, действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения духа и души, суставов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Вот что такое настоящее духовное знание. И если мы видим, что люди не различают эти вещи, какой вот? Духовного знания у них нет. Потому что если бы оно было, то они бы четко видели все эти различия. И получается, что вера есть, но знание, которое проводит все эти различия, отсутствует. Традиции нет передачи этого знания. Итак, несмотря на эти ясные указания о том, что душа и тело это разные вещи, многие буквально воспринимают утверждение о том, что душа это кровь. И поэтому они говорят, что плоть с кровью есть нельзя. И поэтому что? Кровь нужно слить, потому что кровь это душа. То есть у них представление о душе, как о том, что что-то можно либо съесть, либо слить. Как будто это что-то такое материальное. Вот, то есть у людей нет представления о том, что душа обладает такой вот совершенно другой, противоположной духовной природой. Более того, некоторые христианские теологи, например, такие как Фома Аквинский, сказал, что есть три вида душ. Он говорит, есть души растений, есть души животных, есть разумные души. Он разделил. Он увидел разные тела, наблюдал разные тела и сделал вывод, что в разных телах разные души находятся. Вот такой тип знания Бхагавадгита относит к знанию в гуне страсти. Бхагавадгита, ведическое описание, все делит в этом мире на три как бы, такие вот категории. Гуна благости, гуна страсти, гуна невежества. Знание в разных гунах бывает. И вот говорится, что знание, которое считает, что тип живого существа определяется его телом, это есть гуна страсти. Кошка – душа кошки. Человек – душа человека. Рыба – душа рыбы. Растение – душа растения. То есть нет такого понимания, что в теле растения, рыбы, кошки, человека, ангела – может быть одно и то же живое существо, качественное, но находящееся на разных уровнях своей эволюции. Вот, то есть веды утверждают, что живое существо едино по своей природе, и оно может находиться в разных телах. Может находиться в теле животного, в теле растения, в зависимости от своего уровня сознания. И оно может в разных костюмах по-разному выглядеть. Это знание в гуне благости, когда говорится, что независимо от различных форм, все различные формы пронизывает единое как бы, по сути и по качеству духовное существо. Когда человек думает, что если это низкое существо, значит и душа там такая же низкая. Это как раз и есть знание в гуне страсти. И это является основой эксплуатации. То есть, когда я считаю, что одни тело ниже, значит и живое существо, которое там ниже. Оно не важно, неважная душа, можно убить и съесть. То есть, это является основой эксплуатации. И вот этот вот теолог Фома Аквинский, он как раз так вот разделял, что разные души существуют, хотя душа едина. Также интересно, Фома Аквинский считал, что у женщин неразумные души. Животных неразумные души, поэтому животных можно есть, Значит, видимо, раз у женщин неразумные души, то что? Тоже, видимо, так сказать, по его философии можно употреблять. Вот. Итак, это говорит о том, что если даже теологи такого уровня, Фома Аквинский – это непростой человек. Это не просто там какой-то там парень от Сахи. Это человек очень известный ученый. И даже если такой известный христианский ученый не отличал всех этих вещей, можете себе представить уровень обычных людей, которые, естественно, были ниже пониманием. Но если мы возьмем Веды, то там в одном из писаний Падмапурани сказано, что существует 8 миллионов 400 тысяч типов тел. Но одна и та же душа может проходить через разные тела, так же, как один и тот же человек, он может в разные машины пересаживаться. Вот. Но человеческая форма жизни является такой особенной, на ней лежит божественная задача, потому что сказано в том же Евангелии, что человек создан по облику и подобию Бога, поэтому такую божественную задачу ему необходимо решить в этой жизни. В Бхагавадгите сказано, то, что пронизывает тело, неразрушимо. А что пронизывает тело? Сознание. Сознание ощущается, мы от кончиков стоп своих до ушей, везде мы ощущаем сознание присутствует. Итак, то, что пронизывает тело, неразрушимо. И именно отсюда вытекает идея реинкарнации. Поскольку душа неразрушима, а тело, очевидно, разрушимо, то где же жить этому неразрушимому после того, как его тело разрушилось? В другом теле. Очень простая идея на самом деле. Вот. В действительности реинкарнацию даже можно вычислить по простому такому народному ритуалу. Знаете, когда дети рождаются, так вот между ног ножом проводят. Что это делают? Разрезают путы. Слышали о таком ритуале? О чем это говорит, между прочим? Разрезают путы. Когда человек умирает, покойникам связывают руки-ноги, да? Путы называется. Вот. И когда живое существо получает новое тело, то на его тонком теле как бы эти, вот, остаются эти путы. И поэтому разрезают. Если не разрезать эти путы, у людей могут... Или часто спотыкается, падает, какие-то проблемы с ногами и так далее. Поэтому младенцам вот эти вот невидимые путы разрезают. Но что это по сути? Это по сути признание реинкарнации. Понимаете? Потому что если я раньше не жил, какие у меня будут путы? Понимаете? Я первый раз вообще появился, какие путы? У меня ног-то никогда не было. Меня самого не было. Понимаете? Какие путы? Вот, то есть по такому простому ритуалу мы можем вычислить, что не так все просто. Итак... Идея реинкарнации, она просто вытекает из вечности души и из бренности тела. Вот. И интересно, что тот же Фома Аквинский, который только что мы как бы цитировали в плане его некоторых заблуждений, он высказывал некоторые идеи по реинкарнации также. У него есть такой трактат, называется «Сумма теологика». И там он говорит о способности души опускаться вниз. Это он обозначает термином гравитас, гравитация, то есть тяготение вниз, и левитас, левитас наоборот возвышение или подъем. То есть он допускал, что живое существо способно деградировать, опускаться в более низкие формы и наоборот подниматься до более высоких форм. Далее цитаты из Евангелия. Во втором письме святого Петра для описания процесса умирания, когда человек умирает, использовано слово «экзитус». Экзитус, латынь это кажется, или греческий, не знаю что. Вот, отсюда происходит английское слово exit. Exit обозначает выход. То есть момент умирания обозначает, что что-то выходит. Если душа и тело это вещи не отличны друг от друга, то ничего не выходит. То есть все как бы как было, так и осталось, просто разлагается. Вот. Но само вот это вот слово exitus, что что-то выходит, подразумевает, что в этом теле есть нечто, обладающее другой природой, что проходит через смерть и идет куда-то дальше. И многие ранние христиане в действительности принимали реинкарнацию, потому что без нее невозможно объяснить некоторые вещи. Допустим, если все имеют один шанс, однажды рождаются, и потом как бы, их решение, принимают они Бога, не принимают, и после этого страшный суд, после которого либо навеки там какой-то вечный ад, или наоборот вечный рай. Вот, это очень как бы странная такая ситуация, которая рисует Бога с не очень хорошей стороны, вот, как того, кто дает всего какой-то один шанс, причем неравный. Причем неравный шанс. Вот, потому что люди рождаются в разных совершенно условиях, в разных странах, в одних культура более развита, в других менее развита. Одни люди имели шанс услышать послание, другие не имели шанс услышать это послание. Вот, одни рождаются больными, другие здоровые, одни в богатых семьях, другие в бедных семьях. И да, как бы невозможно понять, почему как бы такое вот изначальное неравенство существует живых существ перед Богом, если все имеют всего лишь один шанс. Но если мы допускаем идею реинкарнации, то есть предсуществования души, тогда становится совершенно ясно, почему живые существа в разных условиях, потому что они ведут разную жизнь, это разная жизнь приводит к разным последствиям, и они рождаются в разных условиях. То есть они сами виноваты. Это не Бог виноват в том, что он в какие-то там неравные условия всех поставил. Итак, без существования реинкарнации многие вещи просто невозможно объяснить. Почему с хорошими людьми порой происходят плохие вещи или наоборот. Почему какие-то негодяи могут процветать временно. Итак, реинкарнация – это, пожалуй, единственное логическое обоснование всех этих вещей. И когда ученики вместе с Христом встретили одного человека, который был слеп от рождения, они спросили его: «Учитель, скажи, пожалуйста, кто, почему он слепой, то есть кто согрешил?» То есть очевидно, что слепота – это реакция на какой-то грех. «Кто согрешил?» – они спросили. «Он или его родители?» То есть, каков бы ни был ответ, в самом вопросе содержится понимание, что раз он родился слепым, значит грех был совершен до его рождения. До его рождения, в каком-то другом существовании. И Христос не сказал, что вы за еретические такие тут как бы концепции высказываете, вообще там не реинкарнация ли это в наши ряды просочилось случайно сказать. Ничего такого не было сказано. Он ответил по-своему, что дело не в этом, а дело в том, что он появился в таком виде для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Он этому человеку вернул зрение. Вот. Но он не стал разбираться с учениками и опровергать, что там у вас за какие-то ложные идеи. Более того, сам Христос сказал тоже о перерождении, что когда там спрашивали его о каком-то ветхозаветном пророке Илия, который обещал, что он еще придет, он сказал, он уже пришел, но не узнали его. То есть Иоанн Креститель был перевоплощением вот этого ветхозаветного пророка Илии. Вот. Итак, идея перерождения была жива в христианстве до Пятого Вселенского Собора Христианской Церкви в Константинополе в VI веке новой эры. С течением времени эти все идеи были оттуда устранены по политическим причинам, поскольку христианство готовили, так сказать, в государственную религию, то она должна была быть такой очень как бы социально приемлемой, и некоторые вещи оттуда нужно было просто-напросто убрать. И причины отмены этих вот идей реинкарнации – это указ Папы Римского под давлением императора Юстиниана. Вот. И идея, которая стала за этим, была таковой, что если люди знают, что у них есть больше, чем одна жизнь, тогда это повод расслабиться. То есть это как бы делает людей более безответственными. А с политической точки зрения выгоднее концепция одноразовой жизни. Один раз живешь, и потом либо ад, либо рай. Поэтому сейчас мобилизуйся, так сказать, прими правильное решение и не расслабляйся. Вот. А если тебе предоставят слишком много возможностей, то ты тут и загуляешь. Скажешь, ерунда там. Я вечный, еще одна жизнь. Потом там какие-нибудь у меня еще будут шансы. Итак, будь сейчас лоялен, законопослушен. Это была главная политическая идея, по которой тексты, которые были в Библии о реинкарнации, они были устранены большей частью. Следующая идея, которую мы будем рассматривать и с одной, и с другой традиции, это то, что тело – это храм, в котором живет Бог. В Евангелии говорится: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога? И вы не свои». Вы принадлежите Богу, на самом деле. «А посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия». Читаете, люди говорят, душа это я, или моя душа, они говорят. Но здесь говорится, нет, души принадлежат Богу. И в Бхагавадгите Кришна тоже, обращаясь к своему другу Арджуне, говорит, что «получи самое сокровенное знание от духовного учителя. Благодаря этому духовному знанию ты никогда больше не вернешься в иллюзию, ибо поймешь, что все живые существа принадлежат мне, что они мои частицы действительности». Итак, тело – это храм, интересно. Далее во втором послании Петра говорится: «Доколе нахожусь в этой телесной храмине, буду напоминать вам о Христе, зная, что скоро должен оставить храмину мою». То есть интересное такое понимание, что душа всегда находится в храме. Мы можем не ходить в храм, можем быть атеистами. Но что делает какое-то помещение храмом? Вот, допустим, строится дом. Вот дом. Мы говорим, это дом, а это храм. В чем разница? Архитектура может быть одно и то же на самом деле. Но разница в том, что в храме так все устроено, что люди ощущают присутствие Бога. Или там какой-то алтарь есть, или какой-то идет процесс поклонения, какая-то молитва, песнопение, что-то еще. И так, благодаря какому-то духовному процессу, здание, обычный дом, превращается в храм. Так вот, мы можем не жить в храме, или даже в жизни свою в храм не ходить. Но, благодаря вот таким вот интересным текстам, мы приходим к пониманию, что даже если мы не ходим в храм, мы уже живем в храме. Так что же делает наше тело храмом? Кроме того, что в этом теле находится живое существо, изначальное индивидуальное сознание, душа, веды говорят, также в этом теле находится еще и сверхсознание, высшая душа, или Бог сердца, или Святой Дух. Об этом мы уже неоднократно говорили, что голос совести, голос интуиции, это все проявление высшего духа. У нас целая отдельная лекция была на эту тему. Итак, если тело – это место, где живет душа и где живет Верховный Господь, вот вам и есть, пожалуйста, храм, где живое существо должно Богу поклоняться. Это обозначает, что люди к своему телу должны относиться соответствующим образом. А в храме люди, как правило, становятся такими очень дисциплинированными, они туда никакую грязь не занесут, вот в храме такое трепетное отношение. А к телу к своему мы как к храму особенно не относимся. Если мы посмотрим на ведическую традицию, то мы увидим интересную вещь, что люди даже помечают свое тело как храм, то есть они наносят на свое тело определенные знаки, такие знаки тилоки, называется такой священной глиной. И это помогает человеку помнить о том, что его тело – это обитель Бога. Вот. Ну, так или иначе, какие-то знаки мы наносим или не наносим. Смысл в том, что есть такое знание в христианстве также, что тело – это храм. И храм, потому что там есть душа, и там есть Бог. И в Бхагавадгите, в 13 главе, тоже сказано, что в этом теле, кроме индивидуальной души, есть еще высшая душа, Верховный Господь, который наблюдает за нашими действиями и санкционирует их. И он называется сверхсознанием, параматма, или высшая душа. Итак, раз храм – это тело, значит, грязь в него заносить не следует. Вот, это уже некоторые, так сказать, ограничения на наше питание накладывает. Также из этого следует, что приоритет в своей жизни необходимо делать на духовном. Раз живое существо является как бы самой личностью, раз вокруг него вот этот, вот, собственно говоря, храм-то и построен тело, и раз оно, экзитус, выходит из этого тела, и потом входит в какое-то новое тело, то отсюда вытекает такое понимание, что у духовного существа в жизни должна быть какая-то духовная задача. Сейчас мы видим, что души погрязли полностью в материальном, а приоритет их жизни, то есть первостепенные задачи, это материальное поддержание. Семья, работа, поддержание, дети и так далее, прочие-прочие разные вещи. Но духовность, как правило, времени не остается. Или если остается, немного. Почему это происходит? Потому что у людей приоритет материальных ценностей, то есть крен в сторону материальных ценностей. Отсюда же, из этих предыдущих стихов, следует, что раз живое существо в первую очередь духовно, то и приоритет должен быть духовных ценностей. Но современная жизнь полна суеты, и у нас куча как бы этих самых оправданий, почему мы не можем так жить. Но вот что об этом говорится в Евангелии. «Прежде ищите Царство Божие». Остальное приложится. Это что такое? Прежде. Значит, приоритет. В первую очередь ищите Царство Божие. Остальное приложится. Что остальное? Материальное. Но поскольку мы не ищем Царство Божие, то мы занимаемся всем остальным. Что должно приложиться? Я говорю, нет, не приложится. Нас привыкли учить, что как бы сам о себе не позаботится, никто не позаботится. Да, естественно, ответственность должна быть. Но мы не должны забывать, что Бог контролирует все эти процессы. Иногда люди очень сильно о своей жизни беспокоятся, а улучшения не наступают. А у других они как-то так легко и естественно наступают. То есть здесь нет такой прямой связи между нашей суетой и процветанием человека. Тут дальше-то и говорится. Кто из вас своими усилиями прибавит себе росту хотя бы локоть? То есть есть вещи как бы определенные. Рост очень трудно изменить, понимаете? Вот у человека есть рост, этот высокий, этот маленький. Ну попробуйте изменить, ну что вы сделаете? То есть он говорит, своими усилиями кто из вас может прибавить себе росту хотя бы локоть? Даже лилии полевые одеваются лучше, чем царь Соломон, хотя и не работают. Птицы и звери все имеют. Чего же вы боитесь? Христос обращается к своим последователям. То есть он говорит, смотрите, птицы, звери не сеют, не пашут, все имеют. Цветы полевые красивее, чем царь Соломон. Итак, они же не сами заработали, правильно? То есть какая-то забота божественная. Чего же вы боитесь, люди? Если даже более низкие существа способны получать все необходимое. Вот. Но поскольку у человека нет, у современного человека такого понимания, что Бог контролирует нашу жизнь, Он может помогать нам и так далее, вот, люди за него делают свою работу. Они не позволяют родителю позаботиться о себе, они все делают сами. Поэтому жизнь достаточно тяжела, а про Бога они, естественно, забывают. Далее о приоритете духовных ценностей. Какая польза весь мир обрести, а душу потерять? Известная фраза, да? Это как раз то, чем сейчас люди занимаются. Они готовы душу заложить полностью, вот, только для того, чтобы приобрести материальные какие-то блага. Другая фраза Христа из Нагорной проповеди. Не храните свои сокровища на земле, где моль и ржа подкапывают и истребляют, а храните свои сокровища на небесах. Потому что там, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Опять же, приоритет духовных ценностей подчеркивается. Теперь параллель из ведической литературы. Шримад Бхагаватам говорится, нужно стремиться к той цели, что лежит за пределами вселенной. Что касается материального счастья, оно приходит в свой срок, так же, как и несчастье, хотя мы и не зовем его. То есть очевидно, что люди не прилагают особенных сил, чтобы стать несчастными, но несчастье приходит в свой срок. И говорится, вот точно так же, как несчастье приходит в свой срок, так же и счастье приходит в свой срок, непрошено. Это что касается материального счастья. Поэтому, пока счастье и несчастье, как зима и лето меняются, необходимо заниматься какими-то духовными усилиями, духовной практикой. Следующая идея. Раз у нас есть приоритет духовного, то как же эту духовную жизнь-то осуществлять? Что же делать нужно? Да? И вот как две традиции, веды и христианство, интересно об этом деле пишут. Евангелие. Итак, едите ли, пьете ли, или что иное делаете, все делайте во славу Божию. Это цитата из Евангелия. Теперь цитата из Бхагавадгиты. Кришна говорит, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал или отдавал, делай это как подношение мне. Почти полная калька. Понимаете? То есть это говорит о том, что начинается духовный процесс очень простых вещей. С того, что то, что мы едим, пьем, что-то делаем, это делается как подношение Богу. Итак, отдавая Богу, мы развиваем любовь к Нему, потому что куда мы вкладываем, туда к этому мы притягиваемся. Если человек в каком-то месте закопал клад, то можете быть уверены, что он туда будет частенько наведываться. Или, по меньшей мере, будет помнить об этом месте, где он там закопал, чтобы не забыть, понимаете? То есть там, где ценность какая-то, там будет его сердце находиться. Если мы куда-то вкладываем, в какой-то банк, будьте уверены, что вы не забудете, в какой банк вы вложили свои деньги. Точно будет храниться у вас где, что, и вы будете считать процентики, там, точно знаете, в каком банке находятся ваши денежки. То есть, когда человек вкладывает во что-то, у него очень тесная связь образуется с тем местом или с тем человеком, в который он вкладывает. Родитель воспитывает ребенка, допустим. Он это делает, может быть, совершенно бескорыстно, искренне, но при этом у него есть какие-то ожидания, что потом ребенок как-то, так сказать, тоже воздаст ему за эту любовь и заботу. И благодаря этим вот вложениям устанавливается очень сильная связь. Например, каждый день происходят какие-то несчастья с разными людьми. Мы можем как бы внешне переживать, но не глубоко. Потому что с этими людьми у нас глубоких отношений нет. Но если что-то, не дай Бог, происходит с человеком, в которого я много вложил, это трагедия. Почему? Потому что туда я много вложил, а это все пропало. Понимаете? Человек умер, заболел там, или еще что-нибудь такое произошло. Вот. То есть мы видим, что очень сильная связь образуется с тем, в кого мы вкладываем. И когда живое существо вкладывает в Бога, отдает ему, благодаря этому образуется связь. Кажется, что мы что-то отдаем ему. От нас как бы убыло, стало меньше. Но нет. Благодаря этому у нас образовалась очень сильная связь с Ним. И это будет тянуть нас к Нему. А это как раз то, что нужно для возвращения в духовный мир. В связи с этим интересная цитата, слова Иисуса. «Блаженнее отдавать, нежели принимать». Почему так происходит? Потому что отдавая, на самом деле, человек ничего не теряет. Мы находимся в едином поле с Богом. Отдавая Ему, мы как бы вступаем в игру. Когда мы одариваем кого-то своей милостью, мы сами становимся объектом милости. Таков закон. Поэтому-то и говорится, что не оскудеет рука дающего. Итак, эти слова «блаженнее отдавать, нежели принимать» говорят о важности жизни в духе жертвоприношения. Итак, если мы частицы Бога, если мы Его слуги, то очень важно практически Ему служить. И вот из Евангелия фраза. «Как тело без духа мертво, так и вера без дела мертва». То есть это обозначает призыв служить на основе своей веры, чтобы вера переросла в любовь, чтобы вера созрела и дала вот эту плоть любви к Богу. Тем не менее, в Евангелии есть и другие идеи по поводу служения. Прямо противоположные, заметьте. Господь не живет в храмах рукотворных и не нуждается в служении рук человеческих. Прямо противоположно. Не нуждается в служении рук человеческих. И в храмах не живет рукотворных. Это что такое? Отсюда следует. Не нужны храмы и не нужно служение. Какие это идеи? Это идеи протестантские. Неортодоксальные идеи. Вот отсюда это значит, что нам не нужны храмы. Вместо храмов мы будем... Я никого не осуждаю, просто иллюстрация. Мы будем собираться там в каких-то клубах, кинотеатрах и так далее, все прочее. И в служении нашем Бог не нуждается. Поэтому что? Пусть Он нам служит. А мы просто будем приходить со списком. Дай мне то, дай мне это, дай мне там жену, квартиру, дом у моря, там еще что-нибудь такое. Все, так сказать. Мы будем желать чисто материальных благ и так далее. Но а что эта фраза на самом деле обозначает? Эта фраза обозначает, что Бог действительно ни в чем не нуждается. Эта фраза просто говорит о самодостаточности Бога, но не о том, что не должно быть служение. Потому что это служение, которое мы пытаемся совершать Богу, оно, конечно же, нужно не Ему, а нам. Потому что благодаря этому служению у нас связываются отношения с Богом. У Него все в порядке, Он, так сказать, в хорошем состоянии. Но проблема в нас, что у нас сложная жизнь. Поэтому, когда говорится, что Бог не нуждается в служении рук человеческих, это не обозначает, что мы не должны Ему служить. Это говорит о Его независимом положении. Он вообще ни в чем не нуждается. Но мы-то нуждаемся. Мы нуждаемся в Боге. И для того, чтобы мы обрели Бога, мы должны занять свое положение, слуги по отношению к Нему. Далее интересно, в Ведах говорится, что Бог является вездесущим, и поскольку Он вездесущий, это обозначает, что Он повсюду, в том числе и в храме. Когда говорится, что Бог не живет в храмах рукотворных, это обозначает, что Он не ограничивается храмами рукотворными. И действительно, если люди просто превращают поклонение Ему в какой-то культ, лишенный содержания, то Бога там нет, Ему неинтересно. Там просто какие-то пышные церемонии, лишенные какого-то чувства, содержания, любви. Это неинтересно, формальные отношения. Никому не нравятся формальные церемонии. Знаете, там официальная часть, какие-то пустые речи, ля-ля-ля, все приходят в конце на банкет. Вот это интересно. Вот. А вводная часть, она такая неинтересная всегда. Так вот, когда религия превращается просто в бутафорию, и ритуал лишается внутренней сути, это неинтересно никому, и в первую очередь неинтересно Богу. И поэтому говорится, что Бог не живет в храмах рукотворных, потому что существует такая тенденция, что в этих рукотворных храмах все превращается просто в бутафорию. Но это не обозначает, что не должно быть храмов. Это не обозначает, что не должно быть поклонения. Это обозначает, что не должен выхолащиваться дух. Понимаете? Мы не должны выплескивать воду вместе с ребенком. Мы должны понять, что есть форма, есть содержание. И форма теряет свой смысл, когда содержание уходит. Но форма и содержание не противопоставляются друг другу. Лучше, когда и то, и другое. Когда есть и храмы, и они наполнены духом служения. Тогда нет нужды противопоставления. Итак, веды говорят, раз Бог вездесущий, значит, Он есть также и в храмах. Он есть в каждом атоме. Но в храмах Он ощущается острее, если все правильно делается. Так же, как, предположим, солнце видно отовсюду. И на севере, и на юге видно солнце. Но на юге оно больше проявлено. там больше тепла, потому что угол более прямой, понимаете? Вот, и поэтому на юге люди, так сказать, получают больше солнца, больше солнечной энергии, они более загорелые, там теплее и так далее. На севере тоже видно солнце, но там оно холодное, понимаете? Вот точно так же, Бог с одной стороны повсюду, но с другой стороны, а в храмах он больше проявлен. Так же, как солнце больше проявлено на экваторе. Почему он больше проявлен в храме? Потому что там совершается какой-то определенный ритуал. Поэтому вот эти вот фразы о том, что Бог не живет в храмах рукотворных, не нуждается в служении рук человеческих, их необходимо понимать правильно, что имеется в виду. Что Бог независим ни от чего, ни от храма, ни от нашего служения. Но отсюда не следует, что не нужны храмы и не нужно служение. Потому что любовь без служения немыслима. Если я говорю, что я люблю Бога, а что я делаю для этого? Какое служение совершаю? Если никакого служения, то грош цена моей любви, понимаете? Вот, что толку, что жена говорит мужу или муж говорит жене, как там они любят друг друга, и при этом не, жена говорит, как я тебя люблю, да? А что у нас на обед? А обеда нет, я тебя просто люблю, да? А муж говорит, ой, как я тебя люблю, она говорит, а что ты там на день рождения? А ничего, ничего не дарю тебе, просто люблю тебя и все. Странная какая-то любовь. Любовь обозначает какой-то дар, какая-то жертва, понимаете? Вот, то есть сама идея любви без служения, она просто обесценивается совершенно. Любовь это не просто какое-то абстрактное состояние, оно в конкретных действиях выражается. Итак, следующая идея. Если Бог так хорош, что его нужно любить, ему нужно служить, почему тогда не все привлекаются им? Вот Евангелие отвечает на этот вопрос. Грешник не привлекается светом, так как на свету видна его грешная природа. А во тьме невежества нет. То есть, когда появляется Бог, это то же самое, что включают свет. А когда включают свет, то все вокруг видно, ничего невозможно утаить. А грешники – это люди, которым есть что таить и от других, и от Бога. Поэтому в этом свете они чувствуют себя очень неловко. И поэтому, как правило, эти люди, они любят все такое очень темное. Все темное одевается, они, так сказать, нигде не светятся, они скрываются, так сказать, подальше от всего. Вот. И они боятся самой этой идеи Бога, потому что в этом свете будет видна их вот эта вот низкая греховная природа. О том и сам говорится в Бхагавадгите, что есть четыре типа праведных людей, которые обращаются к Богу. И четыре вида грешников, которые не обращаются к Богу. То есть люди, в чьем сердце укоренился грех, они не обращаются к Богу именно по той самой простой причине, что они очень сильно боятся Его, они самой этой идеи пытаются избежать, потому что в свете Бога проступит их греховная природа. Теперь идея о первостепенности любви к Богу. Что сказано в Евангелии по этому поводу? Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, я медь звенящая. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет в том никакой пользы. То есть это фраза, которая гласит о том, что смыслом всех усилий, всякого знания, всех жертв и всего отречения является достижение любви. Если же этой любви нет, то все это знание, все эти усилия, все эти жертвы, вся эта благотворительность бессмысленна. Потому что любовь к Богу – это высший подвиг для души, это высшее достижение. И все остальные виды деятельности, которые совершает человек, они должны быть ступенями для этого. То есть все то образование, которое мы получаем, все те действия, которые мы совершаем, они нужны не просто как бы сами по себе. Эти действия нужны не для того, чтобы заработать себе на хлеб или обустроить свой дом, что-то еще. Так думает материалист, но по-настоящему духовная личность понимает, что все виды деятельности, все формы образования – это как бы такой общий процесс, который в конце концов должен активизировать меня как душу, и в душе должен зажечь этот огонь любви. Если этого не происходит, то все мое знание, все мои действия – это все совершенно пустая трата времени. Механизм не сработал. Пшик, в конце концов, ничего не получилось. То есть смыслом всех усилий жизни человеческой должны быть вот это вот… проявление любви к Богу. И поэтому здесь говорится, что если этого нет, все остальное бессмысленно совершенно. То же самое сказано в Бхагавадгите, в ведическом источнике. Йог, выше аскета, философ, вернее, йог выше аскета, выше философа, выше щедрого жертвователя. А из всех йогов, зная, что выше всех стоит тот, кто связан со мной горячим чувством любви. То есть существуют разные виды деятельности. Одни занимаются аскезой, другие занимаются развитием знания, третьи что-то делают в материальном плане и там щедро жертвуют, поддерживают других. Но он говорит, йог он выше всех. Но среди всех йогов, какие существуют, самый лучший это тот, кто связан со мной вот этим вот огнем преданного служения, огнем вот этой вот чистой любви. Потому что любовь проявляется в человеке как открытие души. И любовь является квалификацией для возвращения в духовный мир. Пока у души нет любви к Богу в духовном мире делать нечего. Кто-то умер, и люди говорят, ну, царство ему небесное. То есть они думают, что умереть – это достаточная квалификация, чтобы вернуться обратно к Богу. Совсем нет. Для того, чтобы вернуться обратно к Богу, мало умереть. Умрем-то мы все. Но к Богу мы вернемся не все и не сразу, а только тогда, когда мы разовьем в себе это чувство. Итак, это как бы высшая награда за все труды, это кульминация всех трудов человеческих, развития любви к Богу. Поэтому, если любовь не развивается, то все эти труды бессмысленны совершенно. Теперь следующая идея. Хорошо, спустимся с небес на землю от любви к Богу. А что же мы будем делать с этим миром? Каково отношение к материальному миру должно быть? Вот мнение Евангелия, очень интересное. «Враги человеку домашние его». И всякий, кто оставит дома и братьев, и сестер, или отца, и мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Вот это стандарт христианства, на самом деле. Вы таких часто встречали людей, которые ради имени Бога готовы оставить все? Это очень высокий стандарт отречения. Очень высокий, бескомпромиссный стандарт отречения. Веды рекомендуют тоже такой стандарт, но постепенно. То есть веды рекомендуют такой стандарт только тем, кто полностью внутренне созрел. То есть человек может действительно уйти из этого мира только тогда, когда полностью духовная зрелость наступает. Остальные же люди должны постепенно связывать свою судьбу со служением Богу. То есть есть два пути. Путь такого сурового отречения раз и навсегда, как там Христос кого-то встречал, своих последователей. Ты что делаешь? Да вот, там нужно отца похоронить. Он говорит, пускай мертвые своих мертвецов хоронят. А ты живой, пойдем со мной. Этот, а ты что, да, там какие-то сети тянет? Да, да брось ты свои сети, рыбу ловишь, я тебя научу человеков ловить. То есть оставь все свое мирское, пойдем к Богу. То есть Христос очень жестко на самом деле учил своих учеников. Очень жестко. Что ты там какие-то похороны, что ты там с какой-то там рыбой, сетью? Пойдем со мной, пойдем к Богу. И очевидно, что не так много людей к этим вещам готовы, понимаете? Вот поэтому у него было не так много последователей. И то не все даже из тех, кто были, удержались в этом. Вот. Веды говорят, что да, мы должны прийти к Богу, и когда мы приходим к Нему, мы естественным образом отрекаемся от всего материального. Но процесс должен идти естественным образом. И вот в 15 главе Бхагавадгиты говорится, что трудно разобраться в этом материальном мире, здесь так все перепутано, древо этого мира, но говорится, что нужно оружием знания и отречения срубить это дерево под корень и потом найти то место, от которого все началось и распространилось с незапамятных времен, то есть корень, Бог, из которого растет древо этого мира. Наиболее простой и сильной формой служения Богу, по мнению и ведическая, и христианская традиция является воспевание святого имени. Как это можно подтвердить? Евангелие к римлянам. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». К евреям. «Итак, будем непрестанно приносить Богу жертву хвалы». Жертва хвалы – это обозначает жертва в форме прославления. Жертва хвалы – то есть плод уст. Уста произносит слова. «Итак, плод уст, прославляющих его имя». В Псалтыре сказано, прославляйте имя Господне с восхода до заката с барабанами и цимбалами. Вы видели христиан с барабанами и цимбалами с восхода до заката, прославляющими Бога? Я нет. Какие-то другие люди у меня сразу в уме всплывают, когда я слышу про барабаны и цимбалы, которые с утра до вечера его прославляют. Это больше похоже на представителей ведической традиции. В Бхагавад... это было все, кстати говоря, из христианской традиции. Теперь, что в Ведах сказано? В 9 главе Бхагавадгиты сказано, что великая душа всегда прославляет Бога. Сататам киртаян тумам. Постоянно прославляет мое имя, Кришна говорит. Или в других произведениях ведических говорится, что вершина всей духовной деятельности – это постоянно петь святое имя Бога. Но для того, чтобы прославлять Бога, сначала нужно услышать о нем и обрести веру. Что сказано поэтому в Евангелии? В Евангелии сказано: «Итак, вера рождается от слушания, а слушание – от Слова Божия». Итак, Бог сказал Слово, потом мы его услышали, и у нас родилась вера. И на основе этой веры мы уже начинаем что делать? А в Ведах сказано примерно то же самое другими словами, что речь святого человека задевает такую духовную струнку в сердце слушающего. И если этот человек слушающий внутренне подготовлен, духовен, то возникает феномен вот этого духовного резонанса. То есть, с одной стороны, учитель или какой-то святой человек, проповедник, говорит что-то. И если человек, который слушает его, подготовлен, то голос, духовное послание этого человека, говорящего, задевает духовную струнку в сердце слушающего, и у него возникает интерес, у него возникает какое-то вдохновение, какое-то понимание, и так зарождается вера. Итак, мы видим параллели. Вера рождается от слушания, а слушание от Слова Божия. И то же самое сказано в Ведах. Теперь, что говорится в двух разных традициях о материальном и о духовном мирах? В Ведах говорится о том, что материальная вселенная – это замкнутая сфера, закрытая, не открытая система, а именно закрытая система с твердой оболочкой. И внутри этой замкнутой сферы находятся три мира, то есть три уровня градации: мир гуны благости, или мир таких небожителей, мир гуны страсти, это людской мир, и мир невежества, или такой демонический мир. И, кстати говоря, интересно, вот буквально недавно я в феврале, в прошлом месяце читал на одной научной страничке в интернете, в науке возникла тоже такая теория, что в действительности мы живем в маленькой замкнутой вселенной. То есть раньше научная концепция была такова, что она как бы остается, потому что в науке целостности нет, есть там разные концепции, что мир – это открытая система, что был некий такой взрыв какой-то большой, и до сих пор она расширяется, 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 как последствия взрыва, все это продолжает куда-то там лететь. И предела у вселенной нет. Такая была изначальная концепция. Многие ее продолжают исповедовать, но сейчас появились другие космологи в науке, которые считают, что Вселенная – это очень замкнутая сфера. И у них тоже свои доказательства определенные, материальные, почему это так. Вот. То есть какое-то подобие этой ведической концепции в науке тоже появилось. Если мы открываем Ветхий Завет, в книге Бытия также говорится о том, что Вселенная имеет пределы. Там говорится, что «и назвал Бог твердь небом», то есть некая твердь, которая окружает внутреннее пространство, в котором находится уже космос. В Евангелии к римлянам говорится: «По всей земле прошел голос пророков и до пределов вселенной слова их». То есть у вселенной есть пределы. Также в Евангелии такая цитата, когда Господь говорит, вводя своего Сына Первородного Христа во вселенную, цитата: «И да поклонятся Ему, Христу, все ангелы Божии». То есть Христос пришел из-за пределов вселенной в этот мир заключенных богоотступников. То есть Он пришел из-за пределов, когда говорится, что Господь ввел его в этот мир. По ведам тоже сказано, что все воплощения Бога, их называют термином аватары, они приходят сюда из другой реальности. Буквально слово «аватара» обозначает тот, кто пересекает границу, границу двух миров, границу духовного и материального мира. Это аватара, тот приходит сюда, спускается. Еще в Евангелии о трех мирах сказано: «Дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». То есть разделение внутреннего мира вселенной на три уровня. Вот как я сказал в Ведах, мир благости, в христианстве он соответствует миру ангелов. Земля – это уровень страсти, в христианстве соответствует уровню как бы, земли или такого мирского сознания. И гуна невежества – это то, что в христианстве соответствует миру этих вот демонов или преисподней. Теперь, что говорится о духовном мире в этих двух разных традициях. С одной стороны, в Евангелии говорится, что Царство Божие внутри нас и приходит неявленно. С другой стороны, там тоже говорится о том, также говорится о том, что духовный мир находится за пределами этой вселенной, раз уж Господь ввел Христа из-за пределов этого мира внутрь этой вселенной. Также в Евангелии говорится интересная вещь, что в доме Отца Моего обителей много. Это говорит о том, что духовный мир разделен на разные сферы. Как здесь, в материальном мире есть разделение. Уровень благости, страсти, невежества, разные страны с разными стандартами, с разными культурами. Точно так же духовная реальность, она тоже не одномерна. Вот, в доме Отца Моего обителей много. И в Ведах мы находим описание, какие это обители в духовном мире. То есть там говорится, что начало духовного мира – это просто безличный яркий свет. Такое, как прихожая. Далее идут планеты, их называют планеты Вайкунхи, то есть там, где проявлены одни формы Бога, с которым отношения очень такие благоговейные, трепетные, на расстоянии от Бога держатся, потому что там Бог проявлен в такой своей форме могущества. Далее идут еще такие более высокие ипостаси духовного мира, их называют Айодхи, Двараха, Мадхура, где как бы степень сближения с Богом возрастает, все ближе и ближе к Богу. И центром духовного мира Веды называют Галока, планета духовного мира, где Бог проявлен уже не в своем аспекте величия, а в своем аспекте сладости, то есть такая очень непосредственная, близкая, любящая личность. Итак, вот вам, пожалуйста, в царстве Отца Моего обителей много, как это вот Веды раскрывают. Далее, по времени, интересно, в Евангелии сказано, у Господа один день, как тысяча лет. В Бхагавадгиту открываем, тысяча эпох вместе взятых составляет один день Брахмы. Параллели, не прямые параллели, но очень близко. То есть Брахма это как самое старшее существо в этом материальном мире. Вот. И это говорит просто об относительности времени, что один день для него, для нас это тысяча эпох, или в Евангелии у него один день, у нас тысяча лет. То есть есть не полная параллель, но есть принцип, который указывает, что время воспринимается субъективно по-разному у разных живых существ. Теперь в Евангелии дается описание города Бога, что он создан из золота и драгоценных камней. И далее. Он не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его. Итак, это Евангелие. Теперь открываем Бхагавадгиту, глава 15. Эта моя небесная обитель не освещается ни солнцем, ни луной, ни другим источником света. Обладает самосветящейся природой. Практически полная параллель. Теперь, что говорится о самом Боге. Это самое сокровенное, пожалуй. Евангелие говорит о нем не очень определенное. Какие там термины, какими терминами, качествами описывается Бог. Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Вот, так сказать, не так много слов. В Ведах, интересно говорится, в одной молитве молящийся просит, пожалуйста, устрани ослепительное сияние, которое скрывает твой лик. Это то, что в христианстве сказано, обитает в неприступном свете. То есть Бог скрыт от обычных людей своим сиянием, он за пределами наших чувств. Вот. Но тем не менее, его можно увидеть. В Нагорной проповеди сказано, блаженны чистые сердцем, ибо узрят Бога. То есть увидеть можно, но для этого необходимо очистить сердце. То есть не мирскими глазами, а духовным видением. В Евангелии тоже интересная вещь. Бог есть, а Бог наш есть огонь поедающий. То есть огонь, который все поедает. Огонь поедающий. В ведическом источнике Шапанишат говорится, «О мой Господь, всесильный как огонь». То есть огонь – то, что устраняет все препятствия. Вот. И еще в Шримад Бхагаватам описывается одно такое необычное действие, как Кришна однажды проглотил лесной пожар. Я когда прочитал, что Бог наш есть огонь поедающий, я сразу же вспомнил, как Кришна съел лесной пожар, огонь поедающий. Потом мне сказали, нет, ты неправильно понимаешь. Не в смысле, что он огонь ест, а он как огонь поедающий, который поедает все остальное. Я говорю, ну и так хорошо. В любом случае, сказать, нет особенных противоречий, это просто дополняет одно другое. Теперь очень такая щекотливая тема о поклонении в форме божества, как это делают, допустим, в Индии, и о том, что такое идолопоклонство. Чем на самом деле поклонение божествам отличается от идолопоклонства? Или это одно и то же? Потому что часто люди этот момент не понимают. Идолопоклонство однозначно осуждается в Библии, оно осуждается в большинстве традиций, но вот в Ведах мы видим, что формам поклоняются. Является ли это противоречием или нет? Давайте разберемся. Итак, в библейские времена было распространено поклонение различным таким как бы башкам местного значения. То есть вот есть президент, а есть какие-то его заместители местные. Да? Точно так же есть Бог, есть его различные представители. Полубоги, архангелы, по-разному их можно называть. Вот. И в некоторых местах по невежеству этих личностей возводят в ранг Бога. Хотя они не являются таковыми. Вот. Ну, для кого-то, для человека с таким узким сознанием это может быть таковым. Итак, поскольку в библейские времена, в дохристианские времена это все осуждалось, вот, для того, чтобы обратить людей к единому Всевышнему Богу, которого называли Яхве, то для этого всех остальных решили, так сказать, запретить и с идолопоклонниками боролись. И вот что по этому поводу написано в Ветхом Завете в главе Исход, 20 глава. «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим», это Господь говорит, «не будет у тебя перед моим лицом других богов». Если у Бога есть лицо, перед лицом моим не будет других богов, это означает, что есть какие-то другие части тела также. То есть, что имеется в виду? Нельзя поклоняться на одном уровне Богу и другим могущественным личностям во Вселенной. То есть, нельзя путать его заместителей с ним самим. Но те, кто не имеют ясного понимания и не могут отличить самого Бога от его заместителей, вот они туда же, так сказать, списали все ведические формы поклонения, как какое-то идолопоклонство. Не понимая, что эти формы, которым поклоняются в индийских храмах, они в действительности не отличны от самого Бога. Ведь у Бога есть лицо. Ведь он же сказал, что перед лицом моим не поклоняйся никому. Вот. Итак, Христос тоже говорит, мы уже эту тему приводили, что сяду я в духовном мире по правую руку от Отца моего, Бог Отец, и Христос сядет по правую руку от Него. Все, значит, уже с лицом мы выяснили, перед лицом Его нельзя никому поклоняться, правая рука у Него тоже есть, значит, по всем законам симметрии у Него должна быть и левая рука, и все остальное. Да? То есть, совершенно четкая форма должна быть у Бога. Вот. И если кто-то поклоняется этой форме, то это не есть идолопоклонничество. Идол – это богозаменитель. Понимаете? Когда кто-то поклоняется чему-то, как Богу, вот это и есть идолопоклонство. Допустим, если вы поклоняетесь какому-нибудь кумиру, не знаю, там, спортсмену, какой-нибудь там звезде эстрады или кино, чего-то еще, это и есть идолопоклонство. Когда на место Бога мы ставим какого-то богозаменителя, обожествляем его, это и есть идолопоклонство. Но когда мы имеем сам образ Бога, это не есть идолопоклонство. Перед его лицом мы никому больше не поклоняемся. Но проблема этого заключается в том, что люди как бы решили все формы списать, забыв о том, что у Бога есть лицо, и есть также формы. И по этой причине вот этот вот момент, связанный с поклонением формы, он является очень таким щекотливым. И если люди не очень хорошо понимают, что такое духовная форма, им лучше об этом не говорить вообще. И поэтому мы видим, что в большинстве как бы, религиозных традиций мира поклонение формам не принято. Почему? Потому что это плохо? Нет. Потому что большинство людей не способны понять, что такое духовная форма. Как духовный Бог проявляется в материальных элементах. Например, скажем, электричество течет по медным проводам. Вот я думаю, это просто медный провод. Если это просто медный провод, дотронься до него, ударит током. Электричество не видно, но оно действует, понимаете? Мы не видим его, но оно вращает там всякие разные механизмы, диски, магнитофоны, что хотите, крутится, понимаете? Вот точно так же человек смотрит и думает, о, это просто какая-то фигурка, сделанная из дерева или из металла, или из чего еще. Как это может быть Богом? Это какой-то идол. Это нехорошо, Библия осуждается, так они говорят. Но он не понимает, что через эту форму Господь дает свою духовную энергию. Это как некая, как такая духовная проводка на самом деле. То есть, предположим, мы хотим быть связаны с электростанцией. Если электричество не проведено у нас в квартиру, это скандал, как мы будем жить? Мы будем сразу звонить, что такое, свет отключили, почему? Если человек въезжает в квартиру, там уже есть подвод. Водопровод, телефонная розетка, электророзетка. То есть мы связаны с источниками. Мы связаны с водохранилищем, мы связаны с электростанцией, мы связаны с коммутатором там каким-то. Вот без этого мы не соглашаемся жить. Понимаете? То есть это как бы такие подводы, через которые мы получаем разную энергию. Причем саму эту энергию мы не видим, электричество по меньшей мере. Но мы им пользуемся постоянно. Точно так же, когда, скажем, в ведической традиции дома рекомендуют установить какой-то алтарь, какую-то форму, то это и есть духовная проводка. То есть то, через что мы получаем от Бога духовную энергию. Это не является обязательным, если человек настолько духовно продвинут, что он просто через свою медитацию может вступать в контакт с Богом и получать это так. Это авторитетная форма. Но большинство людей не настолько духовно продвинуты, чтобы так медитировать. Поэтому людям рекомендуется в ведической традиции принимать эти формы, устанавливать их у себя дома и определенный ритуал. Предлагают там, пищу и так далее. То, что христианство осуждает как идоложертвенное. Вот, не разобравшись, о чем же, собственно говоря, речь-то. Вот, поэтому нужно понять, что когда мы имеем дело с заменителями Бога, это есть идолопоклонство. Но когда мы поклоняемся самой форме Бога, какое же это идолопоклонство? Ведь, я надеюсь, никто не осуждает прямого поклонения Богу. И никто не осуждает, что к Богу нужно развить любовь, и что у Бога есть форма. Эти вещи не осуждаются. Проблема в том, что люди думают, что эта форма никак в материальном мире не может проявиться. Но если Бог пребывает повсюду, в каждом атоме, почему Он не может проявиться в форме духовной? То есть материалистичное сознание людей не позволяет им понять, что вот это вот, как бы божество может как бы выступать как Бог. Оно является его проявлением. Поэтому они объявляют все эти вещи идолопоклонством, не разобравшись. Итак, в запрете в библейском также сказано: «Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». Но если вы возьмете любую из форм, которым поклоняются в ведическом пантеоне, она не похожа ни на что, что на небе вверху, что под водой внизу, и то, что на земле. Четырехрукую форму увидите, или какой-нибудь необычный цвет, или еще что-то такое. Не из мира сего, совершенно. То есть ведические формы поклонения, если вы видите форму Джаганатхи, такую необычную, найдите параллели в этом мире. Ни на что не похоже, понимаете? Совершенно ни на что не похоже. То есть все эти библейские запреты, они вполне нормально соблюдаются, и при этом присутствует форма, которой можно поклоняться и духовно прогрессировать. Также нельзя сказать, что мы уподобляем форму божества своей, потому что в действительности не Бог создан по нашему облику и подобию, а мы по его. То есть иногда люди говорят: ну что это вы Бога в виде человека изображаете? Нет, нет, не Бог в виде человека, а человек в виде Бога. Это называется теоморфная концепция. Мы созданы по его облику и подобию, а не он по нашему. Итак, иногда люди вот с такой позиции обвиняют последователей вет в идолопоклонстве. Но я уже говорил о том, что перед тем же самым Моисеем Бог предстал как горящий куст. Неужели лучше поклоняться горящему кусту, чем конкретной форме Бога, которая описана в ведах? В ведах описывается, какая у него форма. Кое-что об этом есть даже в Библии. Вот в книге пророка Исаии дается такое краткое описание Яхве. Яхве там описан, что на нем одет шлем. Шлем спасения. Шлем, надеюсь, на голову одет. Значит, форма присутствует. Итак, Яхве описан в шлеме спасения. Когда мы открываем веды, то по ведам Верховного Господа его зовут Вишну, или если это аспект могущества Бога, или Кришна, если это аспект привлекательности. Итак, Вишну его, как правило, тоже рисуют в шлеме. В книге Исаии написано, что голос Яхве подобен грому. В Шримад Бхагаватам также говорится, что у Вишну такой низкий громоподобный голос. У Яхве есть жезл и щит, у Вишну булава и щит. То есть вот в разных традициях сходное описание. Яхве посылает огонь, чтобы испепелить своих врагов. Вишну посылает чакру, огненный диск, который испепеляет все на своем пути, сжигает всех врагов. Некоторые исследователи говорят, что Яхве, он как бы летает на таком херувиме, летающем существе, а Вишну летает на Гаруде, на такой гигантской птице. Тоже они находят сходство между этим херувимом и Гарудой, которые являются носителями Бога. Далее, теперь два имени, которые очень похожи друг на друга, и нужно понять, как они связаны между собой. Имя Кришна, имя Христос. Христос на греческом Христос, Христос, Кришна – это очень близко. В Индии Кришна часто произносится как Кришта. Кришта, вот так в некоторых штатах называют. А на греческом Христос, 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 Кришта – очень близкие имена. Итак, веды провозглашают Кришну или Вишну верховной личностью Бога. Евангелие провозглашает Христа сыном Бога, который действовал как сам Бог. Поэтому иногда говорят, что Христос и Бог – это одно и то же. В том смысле, что он был уполномочен Богом и действовал прямо как он сам. И вот такая фраза. «Вот идет Иисус, а не Христос ли он?» Не Христос ли? Христос обозначает помазанник, помазанный или помеченный Богом. Итак, вот идет Христос, вернее, вот идет Иисус, а не помечен ли он Кришной? Не от Кришны ли он? Не Христос ли он? То есть Христос, Христос, Кришна – это очень родственные, близкие имена. Теперь о вегетарианстве, что говорится в разных традициях. Вегетарианство в действительности – это не просто здоровый образ жизни, это практическое воплощение заповеди «не убей». Вот так. Но, как правило, об этом очень много споров. Потому что люди говорят, нет, не убей, это имеется в виду, человека не убей, а животное можно. Но разве Христос такие исключения делал? Он не делал таких исключений. Итак, Евангелие к римлянам. В Евангелии из главы к римлянам. Значит, в цитата. «Ради пищи не разрушай дела Божьи. Лучше не есть мясо и не пить вина». Лучше. Такая мягкая рекомендация. Далее. «Когда голодному апостолу Павлу предлагали съесть мясо, он сказал, век не осквернюсь». Не хотел оскверняться мясом. «Книга Бытия. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». То есть, питание очень важно. Не просто потому, что мы какие-то там разборчивые, а потому, что питание влияет на сознание. Мы можем заметить, что в действительности животные довольно-таки разборчивы в плане пищи. И у каждого типа животных есть, есть своя пища. Допустим, если вы предложите какому-нибудь тигру или льву яблоки и груши, он не будет их есть. Ему подавать плоть или кровь. А если вы, допустим, обезьяне дадите кусок мяса, она не будет его есть. То есть животные в этом плане различают. Но люди почему-то не различают. Но различать должны. Почему? Потому что питание во многом формирует наше сознание. Вот, и Иоанн Креститель, говорится, ел только мед и акриды. Для чего? Чтобы отличать добро от зла. То есть, когда человек ест благостную пищу, то у него появляется способность отличать добро от зла. Это означает гуна благости. Конечно, по поводу акридов много споров. Изначально это слово акриды обозначает... простокваша. Сейчас придумали значение, что это какие-то там сушеные кузнечики. Я был очень сильно удивлен. Вот. Такой интересной трактовки. Вот. Кузнечиков с медом – это очень интересно. Вот. В действительности акриды – это кисломолочный продукт. Итак, он принимал эту пищу для чего? Не просто потому, что вегетарианство ради вегетарианства, а ради того, чтобы отличать добро от зла. Понимаете? Потому что пища связана с сознанием. Иногда некоторые говорят, что... тоже по Евангелию. Не важно, что входит, важно, что выходит. Один остроумный проповедник сказал на это. Но если не важно, что входит, тогда ешьте, что выходит. Вот. И мы посмотрим, так сказать, будет разница или не будет разницы. Вот, потому что на самом деле разница есть, и огромная разница существует. Может быть, для святой личности и нет разницы, вот, но для тех, кто пока не достиг святости, разница есть. Вот, поэтому предлагается как бы, есть продукты в гуне благости. Далее, интересная такая вещь, что веды говорят, в разных телах, качественно равные души. То есть отсюда рождается идея ненасилия. Не совершая насилия просто на основании того, что кто-то, скажем, там находится в каком-то менее важном, в менее продвинутом развитом теле сейчас. В Библии, на самом деле, если говорить, что есть разные души, важные и неважные, то отсюда как раз рождается идея насилия. Можно оправдать. Я важный, я человек, а это неважная душа, поэтому мы ее убьем все. То есть вот такое вот невежество, непонимание, что в разных телах потенциально равные души, оно является основой эксплуатации и насилия. В Библии говорится в действительности о любви к братьям нашим меньшим, а не о том, что их надо убивать и есть. То есть человеку, без сомнения, дана власть над животными, но это не обозначает, что дано несанкционированное, как бы такое бесконтрольное насилие. Потому что животные могут служить человеку, они могут пахать, возить, охранять, давать молоко. Это не значит, что раз мы стоим над животным, значит, единственное, что можно с ним делать, это убивать. Нет, их можно задействовать в служении. И когда животное служит человеку, это животное прогрессирует, оно в следующей жизни может получить человеческое тело. Вот. Если же человек служит животному, тогда он сам животное превращается, сам деградирует. В книге «Бытия» Бог говорит, что во всех существах, в воде, на небе и на суше есть живые души. И там для слова «душа» использовано то же самое слово, что и для души человеческой. То есть все души равны. Если души животных и людей чем-то принципиально отличаются, то по как бы, законам жанра лингвистики должно быть другое слово. То есть когда какое-то качественное отличие существует, то это качественное отличие предмета, оно в языке обязательно отражается. А поскольку там тот же самый термин «душа», что и для души человека, обозначен для душ животных, это говорит о том, что раз одно и то же слово, это означает, что по сути дела одно и то же понятие имеется в виду. И пока вот этот момент не будет понят, все остальное очень трудно будет понять в духовной жизни. Пока мы не поймем, что души едины по своему статусу. Просто они находятся из следствий своих разных действий прошлого в разных телах. Но это временная ситуация. Итак, вот с этого момента начинаются все расхождения в философии. Вот. Если этого понимания нет, тогда оправдывается насилие. А насилие ожесточает сердце. А это противоречит самому главному принципу религии. Потому что самый главный принцип религии – это размягчение сердца. Полюбить не то, что Бога, а даже и человека жестким сердцем невозможно. Понимаете? То есть главный принцип религии – это полюбить Бога и полюбить ближнего. Но как можно полюбить жестким сердцем? А вследствие чего сердце становится жестким? Вследствие насилия. А что такое насилие? Насилие – это в данном случае наше неразборчивое питание. Мы думаем, насилие – только насилие по отношению к людям. Ничего подобного. Когда животное убивают, вот эти вот гормоны страха, гнева, они входят, так сказать, в его кровь, в плоть. И это все потом, как бы уже через продукт, мясо, приходит в тело человека. И в людях вот это вот насилие, этот вот дух насилия, этот вот дух гнева, страха, разрушения, он ожесточает их сердце. То есть это само по себе противоречит самому главному принципу религии – развитию любви. Поэтому существует такая вот тонкая связь, которая не всегда видна между питанием и состоянием сердца. Потому что если сердце жестко, черство, им невозможно полюбить не только Бога, но и человека. Итак, насилие иногда бывает неизбежным и необходимым, но не в вопросах питания. В данном случае это неоправданно. И в большинстве своем ранние христиане были вегетарианцами. Стало это все выхолащиваться примерно где-то в начале 4 века, как раз под давлением этого императора Константина. И чтобы христианство стало более социально приемлемым, его стали упрощать. Просто веруй в Иисуса, этого достаточно. Вот. Но поскольку духовный процесс – это технология, и из технологии невозможно выбрасывать никакие элементы, вот, то поэтому христианство от этих вот всех купюр, от всех этих вот редакций, в действительности само очень сильно пострадало. То есть, с одной стороны, христианство выиграло в том смысле, что оно стало более социально приемлемым, оно не предъявляет, может быть, таких больших и суровых требований к человеку. Вегетарианец, ты не вегетарианец, тебя об этом не будут спрашивать, если ты придешь в церковь креститься. Да? То есть, как бы, очень, очень широкий спектр людей может принять это посвящение. То есть, как бы, социально оно выиграло. Многие люди могут это принять. Но внутренне оно проиграло. Почему? Потому что оно стало утрачивать свою внутреннюю сущность. Если людям позволить все, если практически не поставить какие-то такие вот ограничения, да, они будут чем попало и заниматься. И в таком случае, в чем будет их духовная квалификация? Как же они поймут и тем более полюбят Бога? Вот, поэтому выиграли одно, выиграли как бы вширь, но потеряли вглубь. То есть суть стала выхолащиваться. Вот, и в этом смысле это палка о двух концах. Причем до нынешнего момента все христиане, абсолютно все знают, что есть мясо – это плохо. Сейчас что идет? Великий пост начался, да? Не так ли? Вот. И что такое пост? Не то, что они совсем ничего не едят. Они не должны есть мясо. Итак, если в этом нет ничего страшного, и мясо есть можно, то почему же в Великий пост не едят мясо? Потому что к празднику Пасхи человек должен очиститься через пост. Так? Если он за 40 дней может очиститься, то как же он мощно может очиститься за всю жизнь? Так вот, последователи Вет, они не только 40 дней не едят мясо, они вообще его не едят. И это говорит о том, что они потенциально могут быть значительно более чистыми людьми, и потому ближе к Богу. Итак, 40-дневный пост на мясо, это говорит о том, что, как бы, видимо, мясо что-то такое есть не очень хорошее. Плохие, хорошие вещи запрещать-то не будут. Запрещают или ограничивают какие-то плохие вещи. Ну ладно, если ты не можешь вообще воздерживаться, ну хотя бы 40 дней в году не ешь мясо, вот великий подвиг, понимаете. А для последователей Вет это, кажется, смешная вещь, они вообще его не едят и как бы не страдают, не считают, когда же там дни закончатся этот великий пост. Для них будет ужасом, если когда-то мясо на их столе появится, потому что они его видеть не могут. Потому что они за этим куском мяса сразу же увидят какое-то живое существо, убитое, понимаете, без всякой нужды. Итак, это очень важная часть религии, и когда ее убрали, то очень трудно соблюдать заповедь «люби ближнего своего». Потому что эту заповедь «люби ближнего» люди также распространяют только на людей. И при этом они не понимают, что животные – это братья наши меньшие. Они, хотя как в Библии написано, что это братья наши меньшие, люди так не думают. Вот. И они очень странно себя ведут. Самое на самом деле близкое для человека домашнее животное – это не собака и не кошка. Это в нынешнюю эпоху, в Калиюгу так стало. Самое близкое и ценное домашнее животное для человека – это корова. Вот друг человека. Вот это настоящий друг человека. От нее исходит полная благость. Она, бык пашет землю, корова дает молоко, из земли рождаются злаки, вот, и навоз, естественное удобрение, и мочевина. Это животное, которое дает полностью всю благость. И после смерти можно использовать ее шкуру и так далее. Но в нынешнюю эпоху корову под нож, а другом человека объявляется собака, которую по ведам даже в дом пускать нельзя, потому что считается нечистое животное. Вот такие вот как бы извращения в головах людей происходят в нынешнюю эпоху. Итак, конечно, в это все внесли свой вклад такие личности, как вот типа Аристотеля или того же Фомы Аквинского, который говорил, что животные живут для нашего наслаждения и не имеют своей цели в жизни. Да, действительно, находясь в телах животных, живые существа не осознают своей цели жизни. Но если, скажем, им дать эволюционировать, они придут в тело человека, и они обретут это все. А когда мы их убиваем, таким образом мы тормозим их прогресс. Когда животное убивают, оно вынуждено опять как бы на эту ступеньку эволюции возвращаться до тех пор, пока оно не умрет естественной смертью. А если мы сделаем убийство животных, превратим в такую промышленность и постоянно будем убивать, то мы этим живым существам не даем вообще никакой возможности развиваться. Они все время как бы в этих телах остаются. Вот поэтому это такая достаточно страшная философия, имеющая тяжелые последствия. По ведам, животные – это узники низших тел, которые за свои какие-то ошибки в прошлом теперь отсиживают, то есть их ограничили. Тело животного, как смирительная рубашка. У живого существа есть разум, есть все. Но когда тело животного, этот разум, весь этот внутренний потенциал очень сильно сжимается. Как вот человек, допустим, он много чего знает, если ему рот заткнуть, кляп вставить, руки, ноги ставить, он просто будет извиваться, мычать и ничего не может поделать. Вот. Но если его развязать, если кляп вытащить, он опять заговорит и что-то такое сделает. Вот точно так же животные – это связанные души. Это узники за какие-то грехи, получившие такие тела. Вот. Но мы же не едим заключенных просто за то, что вот они там ведут такой неполноценный образ жизни. Животные – это зэки, это заключенные, которые, души, которые отошли от каких-то принципов, попали в такие тела. Но нужно им дать как бы шанс отстрадать, отжить за это, и потом они будут дальше развиваться, получат новые тела людей и будут опять... И поэтому в христианстве были другие гуманистические тенденции, например, святой Августин, святой Франциск говорили, что все братья и сестры, мы должны иметь сострадание ко всем, они были вегетарианцами. Если люди не проявляют милости, милосердия к животным, каким образом они надеются получить милость от Бога? Если они сами сеют насилие, то потом они пожинают это насилие в форме возмездия или кармы на ведическом языке. Это что касается мяса. Что касается вина, было сказано, лучше не пить вина. В пословицах, в приложении там сказано, что пьянящие напитки приводят к насилию и отвлекают человека от Бога. А смысл религии в том, чтобы привлечь человека к Богу, а не отвлечь его от Бога. Итак, это уже из области как бы, здравого смысла. Теперь следующая тема, мы уже постепенно приближаемся к заключению. Тема о исключительности учения. Это то, чем хворают все конфессии. Наша религия самая лучшая. Итак, часто встречаясь между собой, представители разных конфессий спорят, вот, что мы лучше, вы лучше. В частности, я лично на своем опыте часто встречался с такой вот идеей, когда христиане говорили мне, вот правильно вы все говорите, очень красиво все, очень здорово, очень похоже на истину. Но, ребята, не правы вы, это все от сатаны. Вот, все это ложь. Ведь сатана тоже иногда приходит в облике ангела света. В конце концов, кто такой сатана? Люцифер, да, бывший ангел света. Вот. И как бы ведический ответ можно дать словами самого Христа. Когда книжники из Иерусалима обвинили Иисуса в том, что он от сатаны, ему тоже такие вызовы, на самом деле, бросали. Что он сказал? Он сказал интересную вещь. Как сатана может изгнать сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. В чем смысл? Смысл в том, что такое сатана или сатанизм, демонизм. Это то, что может выступать внешне, как нечто духовное, но по сути совращает человека, искушает его на грех. А внешне пытается как-то ну, лицемерно, под каким-то благим мотивом все это подавать. И вот Христу был брошен подобный вызов. И он сказал, если вы называете меня от сатаны, то скажите, пожалуйста, как сатана мог восстать на самого себя? Вот, потому что вследствие его проповеди он как бы из людей этот вот дух сатаны изгонял. То есть люди становились чище. И он говорит, если я от сатаны, то как же сатана может сатану изгнать? Он говорит, если сатана разделился сам в себе и восстал на самого себя, то он не может устоять. То есть смысл в том, что если мы называем слово, какое-то понятие, говорим, сатанизм это все от сатаны, то в чем сатанизм? Сатанизм это то, что может внешне выглядеть очень благопристойно, но по сути быть порочным. Если же мы видим людей, которые и внешне, и внутренне чисты, и следуют высоким каким-то духовным нормам, то какой же это сатанизм? Сатанизм обозначает обязательно лицемерие, обязательно обман. Как тот же самый змей искушал Еву. Да, да ты съешь древо познания. Знание это же хорошо. Да? Вот знание это хорошо. Вот и все. А когда мы видим человека не только внешне, но и внутренне чистого, это можно увидеть через какое-то время, наблюдая человека. То есть у него нет лицемерия, нет этой двойственности. То каким же образом он может быть от сатаны, если сатана изгнал сатану? Если в человеке нет греха, то в чем же сатанизм? Вот. То есть вот такими словами Христа можно дать понять, что сатанизм обозначает определенное лицемерие. Когда мы видим человека на всю глубину его бытия, обладающего чистотой, что говорящего тому и следующего, то в чем здесь сатанизм? Как может сатана изгнать самого сатану? Также часто бывают такие вот вещи, когда от христиан можно услышать такие слова. «Никто не может прийти к Отцу, кроме как через меня». Часто эта фраза цитируется, это как бы утверждение исключительности христианского учения. «Итак, никто не может прийти к Отцу, кроме как через меня». Действительно, это очень сильная фраза, что мы будем делать. Здесь нужно обратить внимание на грамматику. Это предложение написано в настоящем времени. То есть, фактически, здесь опущено слово «сейчас». «Никто не может сейчас прийти к Отцу, кроме как через меня». И действительно, 2000 лет назад в Палестине Иисус был единственной личностью, через которую тогда люди в том месте могли прийти к Богу. Он никогда не говорил, что он один навеки и так далее, ничего такого не было. То есть эта идея исключительности, она отчасти присуща всем. Например, если возьмете ислам, популярная фраза: нет Бога, кроме Аллаха и его пророка Мухаммеда. В Бхагавадгите Кришна говорит: те, кто поклоняется другим богам, на самом деле поклоняются мне, но делают это не так, как следует. И тому подобные вещи. То есть в каждой традиции есть такой вот элемент исключительности. Но в данном случае, как бы, христианству, конечно, очень сложно претендовать на исключительность пути. Почему? Потому что, опять же, мы говорили, очевидно, христианство – недосказанное учение. Опять ту фразу я повторю. «Многое имею, что сказать вам, но не вместите, ибо черствы сердца ваши». Вот, то есть, Христос не мог дать какого-то глубокого духовного знания не очень, как бы, культурным людям, которые не всегда понимали, что Он говорит. То есть, особенность, опять же, говорю, это не в христианстве, не в Христе, а в тех людях, которым он давал это знание. И он еще такую интересную вещь сказал: «Я не за праведниками пришел, а за грешниками». То есть, фактически, этим он обозначил свою аудиторию, с кем он, так сказать, имел дело. Вот. А что могут понять грешники о духовном, где требуется чистота сердца? То есть, очевидно, что человек, так или иначе обретший великую веру в Христа, он имеет какой-то шанс. Но это не обозначает, что у всех так должно быть, что все только вот таким должны идти путем. Мы видим, что ведическая традиция, в целом, это традиция, как раз рассчитанная на людей благостных. Если Христос сказал, что Он пришел за грешниками, вот, то ведическая традиция, она рассчитана на культуру людей благостных. Вообще Индия всегда считалась страной очень высокой культуры, морали и знания. Такого количества храмов, как в Индии, даже сейчас в мире нигде больше нет, а раньше их было еще больше. Вот. А с другой стороны, конечно же, мы знаем, что есть разные уровни христианства, разные уровни ведического знания. И в той и другой традиции есть свои святые, и в той и другой традиции есть свои какие-то новички, которые могут дискредитировать традицию. Вот. И поэтому нет необходимости говорить о каком-то там превосходстве той или иной традиции, поскольку Бог в сердце сам направляет наш выбор. И наше, как бы, духовное движение согласно нашим желаниям, нашему уровню. То есть, как правило, согласно ведам, духовный путь занимает больше, чем одну жизнь. И поэтому люди имеют тенденцию продолжать в этой жизни то, чем они уже занимались. Например, в Бхагавадгите сказано, что когда человек занимается духовной практикой, но не достиг совершенства полного в одной жизни, он сохраняет этот уровень, и следующая жизнь начинается с того момента, где он остановился в духовном плане. И уже он с юности или с детства может проявлять какой-то интерес к духовности, быть уже более такой зрелой, подготовленной личностью. Ну, то есть, как бы, такая преемственность из жизни в жизнь. И я могу просто привести свой личный пример. Сколько уже? 27 лет назад я впервые встретился с Бхагавадгитой, мне было 19 лет, я был студентом второго курса университета, и мне мой брат сдал почитать Бхагавадгиту в переводе академическом, не духовном переводе, в академическом переводе, таком мирском. Я помню, что я когда прочитал Бхагавадгиту, она настолько сильно запала в мое сердце, что я выписал эти стихи себе в блокнот и повторял до тех пор, пока не выучил наизусть в стихах другой еще перевод стихотворный. Вот. То есть для меня это было что-то такое очень какое-то родное и понятное. Когда же я, например, смотрел на христианские храмы, церкви, хотя все это как бы культура этой страны, мне казалось чем-то таким очень далеким и непонятным. Никогда не понимал этого ни духа, ни сути, ни формы вообще всех этих вещей. У меня было какое-то ощущение, что я не туда попал вообще, как-то какое-то такое вот ощущение. Потом позже, когда я стал уже глубже разбираться в духовном знании, я сделал однозначный вывод, что вот эти мои внутренние ощущения, они говорят лишь о том, что, скорее всего, этой традицией я уже занимался, уже практиковал эти вещи в прошлом. И поэтому теперь я как бы легко в этом узнаю свое. Также и другие люди, они могут уже, скажем, развиваться в каком-то одном, в какой-то одной традиции, и поэтому она для них как форма является более естественной, более приемлемой, более понятной. Поэтому смысл не в том, какую там форму примет человек, а какие качества он себе будет развивать, насколько он действительно будет привязан к Богу. Иногда бывает так, что встречаются переходы из конфессии в конфессию, человек туда или сюда переходит. Это происходит, как правило, тогда, когда у человека еще нет внутри ясности. Если он как бы новичок духовной жизни, если у него нет такого предыдущего духовного опыта из прошлой жизни, пока он еще не определился, он такой ищущий, поэтому он может туда или сюда двигаться. Вот если человек уже достаточно в чем-то утвердился, но не достиг еще совершенства, в следующей жизни он родится там, где именно вот эта традиция будет для него естественной, или он найдет ее и будет продолжать ее. Итак, в основе обоих учений принципиальных различий нет. Почему? Потому что оба учения утверждают, что есть единый Бог, один для всех. Оба учения утверждают, что душа, его частица, она духовна по природе. Есть вечный духовный мир и временный материальный мир. И поэтому должен быть приоритет духовной жизни, духовных ценностей. И говорится и там о способе перейти в высшую реальность. Какой способ? Очищение души, привязанность к Богу. То есть мы видим, что в основах учения различия нет. Но различия есть в специфике. Специфические черты могут отличаться, обрядовые, там какие-то еще какие-то моменты философии могут отличаться. Но это уже как бы такие мелочи. Отличие, пожалуй, главное в том, что веды достаточно ясно описывают верховную личность Бога и типы отношения с Богом, учение о том, какие могут быть отношения с Богом, так называемые расы, супружеские, дружеские, родительские, слуги господина, нейтральные и так далее. Веды подробно описывают духовный мир, детально описывают процесс развития от веры до любви, описан прямой косвенный пути. Вот, в христианстве все эти вещи есть, но очевидно, что они не так подробно раскрыты. Ну, то есть, как бы, как я уже говорил с самого начала, словарь более подробный, словарь менее подробный. Об одном и том же, но как бы разными словами. Вот. И чтобы понять эти более тонкие вещи, которые в ведах говорятся, нужно, естественно, пройти какие-то основные принципы, очиститься через следование заповедям, не убий, не кради и так далее, и прочие вещи. Вот. Поэтому каждая традиция, она рассчитана на какой-то определенный свой уровень интереса, на уровень развития человека. И здесь нет смысла проводить какие-то такие вот противопоставления. Вот. Нужно просто понять, что в конце концов есть наши желания, и есть Бог в сердце, который ведет нас, направляет нас, дает нам возможность какого-то выбора. Вот. И для того, чтобы не было конфликтов между людьми на такой духовной почве, вот, необходимо понять смысл религии. Вот. Часто так называемый религиозный конфликт, это совсем не религиозный конфликт, это политический конфликт, национальные конфликты. Именно по той причине они происходят, что у людей нет ясного понимания духовности. Этого нет. И поэтому они чисто внешне. Ага, это там евреи, это христиане, это буддисты, это кришнаиты, там, это такие, это сики, бей там не наших, там, бей других. Вот. Это очень поверхностный политический национальный уровень. Вот это говорит о том, что люди не понимают духовной сути религии. А те, кто понимают духовную суть религии, они не будут сильно беспокоиться по поводу того, что у кого-то другого человека другая вера. Вот. Говорится, что когда человек находится в гуне благости, какую-то конфессию он исповедует, он находится в гуне благости. Вот он встречает другого человека, который другую конфессию исповедует. Он будет рад, что у этого человека есть вера в Бога. Пускай она внешне немножко другая, это не имеет значения. Важно, что он духовно развивается. Так мыслит человек в гуне благости. Человек в гуне страсти встречает другого человека с другой конфессией и говорит: дружок, ты неправильно веришь. Надо как вот у меня веру такую принять. Так человек в гуне страсти рассуждает. А человек в гуне невежества, он просто туп. Он повесил на себя крест или какой-то другой атрибут веры и говорит: вот я крещенный, на 10 заповедей мне наплевать вообще. То есть таков человек в невежестве, допустим. Вот, поэтому и нужно как бы четко выяснить, что есть сущность религии. Есть люди, которые понимают ее, а есть поверхностная сторона религии, национальная, политическая и прочее, прочее, прочее. И этими вещами многие политики спекулируют, сталкивают людей лбами там, в каких-то своих политических играх используют это. Вот, поэтому это, по сути, не религиозные конфликты. Это политические национальные, которые и инспирируются разными не очень чистыми на руку людьми. Вот. А для того человека, который серьезно настроен в духовной жизни, для него важно понять самую сокровенную суть духовного пути, что это поднимает меня, приближает к Богу. А если человек становится ближе к Богу, начнет развивать в себе божественные качества. А если у него есть божественные качества, то божественные качества обозначают правильное видение, понимание, любовь, терпение и так далее. Такой человек не пойдет на конфликт, понимаете? Вот. А если у человека нет божественных качеств, его просто покрасили одним цветом, ты будешь мусульманин, ты будешь христианин, ты будешь иудей, а ты будешь такой-то, такой-то, тогда да, они видят только внешние различия и отсюда, так сказать, конфликты и прочие вещи. Вот на этом я, пожалуй, закончу.